Глава вторая. Голландская зима. Шли недели, складываясь в месяцы. Прикатила к нам зима. И хотя генерал Амбросио Спинола расчехвостил, образно выражаясь, мятежные провинции, окончательное покорение Фландрии все откладывалось да откладывалось, покуда, наконец, не отложился бесповоротно сам этот край. А не давалась нам победа в руки потому, что, как вы, должно быть, и сами догадались, некогда могучая армия испанского короля с каждым днем ослабляла хватку, которая удерживала эти далекие земли, откуда почта в Мадрид шла целых 3 недели. Это если гнать лошадей во весь опор. На севере генеральные штаты при поддержке и содействии Англии, Франции, Венеции и прочих наших врагов укрепились в своих мятежных намерениях и окончательно закоснели в мерзостном кальвинизме, ибо ересь эта пришлась по нраву тамошним купцам и торговцам больше, нежели истинная вера, старомодно не дающая человеку подачки и мало применимая к делу, отчего деловые люди и предпочли завести себе такого бога, который не взыскивал бы с них за получение дохода, не корил бы за барыши, а заодно вознамерились и стряхнуть с себя ярмо кастильской монархии, находящейся где-то у черта на рогах, дохнуть им, не дававший без спросу, то есть отдаленной, самодержавной и до нельзя централизованной. Южным же провинциям, покуда еще сохранявшим верность Риму и Мадриду, до смерти опротивила война со всеми ее издержками и проторями, тем паче, что длилась она ни много ни мало 80 лет, и надоело терпеть ущерб, причиняемый нашей армией, с каждым часом все сильнее напоминавшей армию захватчиков. Все это весьма накаляло обстановку. Не забудьте о том, что само наше Отечество пребывало в упадке, ибо преисполненный благих намерений, да не способный их осуществить король, умный да непомерно честолюбивый первый министр, бесплодная, как все равно смоковница какая аристократия, растленное чиновничество и духовенство, столь же фанатичное, сколь безмозглое, вели нас прямиком к нищете и катастрофе. Дивиться ли, что Каталония и Португалия спали и видели, как бы с нами распрощаться? И последнее это удалось, причем навсегда. И мы, испанцы, которых за руки и за ноги держали короли, гранды и клир, мы, опутанные множеством предрассудков религиозных и мирских, стыдившиеся добывать хлеб насущный трудами рук своих и в поте лица своего, предпочитали искать счастье на фламандских полях сражений или покорять Америку, уповая, что внезапная удача позволит нам зажить припеваючи, а золотит в одночасье и налогов не вычтет. Вот почему захерели у нас торговли и ремесла, позакрывались цеха и мануфактуры, вот почему обезлюдела и обеднела наша Испания. А мы выродились сначала в искателей приключений, потом в нищих благородного звания, а потом и вовсе в ничтожных и жалких потомков Санчо Пансы. Мудрено ли в свете всего вышесказанного, что необозримое наследие пращуров, империя, над которой никогда не заходит солнце, продолжало существовать только благодаря золоту, бесконечным потоком, лившемуся из Индии, и пикам своих испытанных солдат, которые скоро обессмертят на полотне Диего Веласкес. И потому, невзирая на весь упадок, мы еще внушали страх и не позволяли глядеть на себя свысока. Так что вовремя и уместно, в пику, извините за каламбур, всем прочим народам и государствам прозвучали бы такие стихи. А кто нам вздумал угрожать войной? Кто прошлое посмел забыть? Не ты ли? Или при упоминании Кастильи не содрогнется в страхе шар земной? Вы, господа, вправе будете посетовать на нескромность, с коей поместил я свою персону на сие грандиозное историческое полотно. А я вам отвечу, что к тому времени Иньиго Бальбоа, знакомый вам по приключению с двумя англичанами и нападению на монастырь, был уже не совсем молокосос. Зима 524 года, которую провели мы стоя гарнизоном в Ауткерке, застала меня в начале моей бурной возмужалости. Я ведь вам уже докладывал, что успел понюхать пороху, и хоть по возрасту не орудовал ни в боях, ни пикой, ни шпагой, ни аркебузой, однако в качестве мочилера был приписан к той роте, где служил капитана Латристе, а потому имел все основания почитать себя ветераном, ибо в совершенстве превзошел солдатскую премудрость. За полулиги мог унюхать, что затлели фитили аркебуз, умел по звуку определить с точностью до фунта и унции, какие калибры вводят неприятельские пушкари, а также развил в себе особое дарование, без которого мочилера никуда. Рыскал по окрестностям в поисках хвороста и пропитания для солдат нашей роты, и для себя самого, то есть стал фуражиром. Дело нелегкое, особенно если вся округа опустошена войной, припасы истощились, и начальство доверило снабжение армии ей самой. Нелегкое, да и опасное. Вот под Амьеном французы с англичанами убили 8 наших мочелера, мальчишек лет под 12, промышлявших у городских стен. Даже по меркам войны это было просто иродовым деянием. И потому испанцы отомстили жестоко, переколов и зарубив не менее 200 белобрысых сынов Альбиона. Потому что как вы с нами, так и мы с вами. И если подданные разных британских величеств доставляли нам немало хлопот, не вредно будет вспомнить, что мы в долгу не оставались и спуску не давали, и хоть не так чисто были бриты, как гордые бритты, и потемнее мастью, и не галдели так за кружкой пива, но по части высокомерия нисколько им не уступали. И потом, если англичанин всегда сражается в сознании своего национального превосходства, то мы идем в бой, движимые не менее национальным отчаянием. А это, извините, тоже не баран начихал. Так что мы дорого заставили их заплатить за тех мальчишек, во всей красе проявив свой неукротимый нрав. Подранили в сражении немного. Ядром шальным оторвало мне ногу. Чего о ней жалеть? Такая малость. Врага разить рука при мне осталась. Ну ладно, это я все к тому, что тянулась зима с ее унылым и робким светом, туманами и серыми дождями. А мы, одолевая мандраж, добывали фураж и осуществляли грабеж, какие там есть еще французские слова, на фламандской земле, не в пример выжженной солнцем Кастилии. Нам и тут не повезло, зеленой и плодородной. Не будь она столь плоской и так изрезанной бесчисленными реками и каналами, ни почем бы не отличить ее от полей родимого моего Аньяте. Занимаясь сим родом деятельности, овладел я едва ли не в совершенстве множеством полезных навыков. Воровал кур, выкапывал из земли съедобные клубни. Приставал с ножом к горлу вот уж точно к местным крестьянам, отнимая у них, голодавших не меньше нашего, скудные запасы провизии. Словом, совершал и в ту пору, и в дальнейшем очень много такого, что вспоминать не хочется, и чем гордиться не стоит. Но все же пережил сам и помог пережить зиму своим товарищам. И стал мужчиной в самом полном значении этого слова. Так рано я познал сражения и битвы, что шпагою владею лучше бритвы. Эти слова великого Лопе вполне применимы и ко мне. Я потерял невинность. Свершилось, выражаясь слогом преподобного Переса, мое падение. Ибо в ту пору, в тех краях и в моем двусмысленном положении, не то солдат, не то мальчик на побегушках, невинность оставалась едва ли не единственным моим достоянием. Но, впрочем, дело это личное, частное, интимное, и у меня нет ни малейшего намерения о нем распространяться. Взвод, в котором служил Диего Латриста, был лучшим в роте капитана Кармела Брагада, потому что люди там служили отборные, крепкие телом, сильные духом, не склонные к умствованиям, но охочие до драки, выносливые и храбрые, и к тому же еще и опытные, ибо у каждого за плечами была пфальцская компания или годы службы в Средиземноморье, в Неаполе и на Сицилии, как у Куро Гароте. А Хосе Льоп и бискаец Мендьета воевали в той же Фландрии еще до 12-летнего перемирия. А кое-кто, вот, например, арагонец Копанс или мой хозяин, чьи послужные списки выцвели от времени, успел даже застать последние годы царствования славного нашего государя Филиппа II, упокой Господи его душу. И как тут опять не помянуть Лопе, у которого будто про них писано? «Стал сей птенчик желторотый украшением нашей роты». По списочному составу числилось во взводе от 10 до 15 человек. Кое-кто выбывал из строя, кое-кем строй пополняли, и предназначение его состояло в том, чтобы шевелиться пошустрей и поспевать на помощь остальным взводам, для чего имелось у него полдюжины аркебуз и сколько-то там мушкетов. Особенностью же его можно было счесть отсутствие командира в капральском чине. Мы подчинялись напрямую капитану Кармела Брагада. А уж тот решал, как нами распорядиться по толковей, отправить ли в поиск, двинуть ли на вылазку, поручить ли рекогносцировку или заткнуть дыру на фланге. Я уже сказал и еще повторю, что подобрались там люди весьма бывалые, ушлые и дошлые, превосходно знавшие свое смертоубийственное ремесло. И потому, вероятно, по негласному уговору верили они власть над собой Диего Латристе и повиновались ему, молчаливо признав его первенство. Что же касается трех искуда жалования, коими взводный в капральском звании отличался от рядового, то Кармело Брагада брал их себе в дополнение к тем 40, что причитались ему за командование ротой. Ибо капитан, человек хорошего рода и разумный, хоть и большой ревнитель дисциплины, относясь к тому сорту людей, которые мимо рта не пронесут и своего, да и чужого тоже не упустят, умудрялся наваривать даже на убитых и дезертирах, ибо не торопился снимать их с довольствия и получал за них денежки, если, конечно, было что получать. Впрочем, подобное практиковалось весьма широко, и в оправдании капитану Брагада можно сказать, что, во-первых, он всегда был в случае крайности готов помочь своим солдатам, а во-вторых, дважды предлагал Диего Латристе капральский чин. Но мой хозяин от повышения неизменно отказывался. А о дарованиях Латристе ротный знал не понаслышке. 4 года назад при Белой горе, когда первый приступ был отбит и Букуа с полковником Гильермо Вердуго повели испанцев на второй, капитан Брагада плечом к плечу с Латристе и моим отцом, в ту пору еще, ясное дело, не убитым, лезли вверх по склону, с боем брали каждую пять этой каменистой земли, заваленной трупами. А еще через год, на равнине Флёрюса, Дон Гонсало де Кордоба выиграл битву, в которой картахенский полк, отразив одну за другой несколько кавалерийских атак, полег едва ли не целиком, и Алатристе оказался в числе тех, кто, не дрогнув, сомкнул поредевшие ряды вокруг знамени, а поскольку прапорщик, равно как и все прочие офицеры, был убит, держал древко сам капитан Брагада. В те времена и среди тех людей это кое-что дозначило. А во Фландрии лили дожди, черт бы их драл. Лили без передышки всю эту треклятую осень и не менее проклятую зиму. И земля, которую будто сам сатана изрезал вдоль и поперек каналами и реками, раскисла, превратилась в топкую трясину. Лила день за днем, неделю за неделей. Лила месяцами подряд, и тучи висели совсем низко над этой чужой страной, где люди, говорившие на незнакомом наречии, ненавидели нас и боялись, где зима и война дочисто вымели поля и где нечем было защититься от холода, ветра и воды. Здесь и не слыхали о персиках, например, или об инжире, о сливе, о перце, о шафране, оливках, апельсинах, розмарине. Отродясь, не видали сосен, лавров, кипарисов. Здесь, собственно говоря, и солнца-то не было. Так медленно катился в серых тучах какой-то негреющий и тусклый кругляш. Далеко-далеко на самом краю света остался отчий край в железо и кожу одетых испанцев, топтавших чужую землю, втихомолку вздыхавших по яркой синеве родного поднебесья. И эта заскорузлая грубая солдатня, нагрянувшая сюда на север с ответным, так сказать, визитом, ибо много веков назад, когда пала Римская империя, посетили наш полуостров предки здешних жителей, знала, что своих тут мало и что все тут чуждо и противно. А флорентиец Никола Макиавелли уже успел к этому времени написать, что пехоте нашей ничего не остается, как быть доблестной. И признал, скрипя сердце, ибо терпеть не мог испанцев, что, сражаясь вдали от родины, будучи поставлены перед выбором победить или умереть, ибо отступать им некуда, выказывают они величайшее мужество и стойкость. В отношении Фландрии были эти слова совершенно справедливы, ибо численность наших войск никогда не превышала 20 тысяч, из коих больше 8 стянуть в одно место никогда не удавалось. Но и с этими утлыми силами 1,5 столетия мы повелевали Европой и знали, только победы помогут нам уцелеть среди враждебных народов, и в случае поражения бегство нас не спасет. И потому дрались мы до конца, яростно, жестоко и дерзко, проявляя отвагу тех, кому нечего терять и ничего ни от кого ждать не приходится, с истинно религиозным исступлением. Об этом лучше всех сказал один из наших военачальников, Дон Диего де Акунья, в своей знаменитой пламенной и свирепой здравнице. «Ну, за Испанию! Жизнь отдать мы рады, за честь ее! А трус, не жди пощады! Смердящим псом издохнешь на гноище! Не обретешь покоя на кладбище! Не жди могилы и креста от нас! Ловить проклятие будешь в каждом звуке! Не жди, что сына любящие руки глаза тебе закроют в смертный час!» Ну, стало быть, многожды мною уже помянутый дождь лил, как из ведра, и в то утро, когда капитан Брагада решил наведаться в расположении своей роты. Капитан, уроженец леонского города Бьерсо, отличался исполинским ростом и редкостной телесной крепостью, а потому раздобыл себе где-то здоровущего гигантского тяжеловоза, истинное страшилище себе подстать. Диего Латристе, который, опершись о подоконник, смотрел, как хлещут струи по толстым оконным стеклам, увидел. Вдалеке на плотине появился всадник в шляпе с обвисшими от дождевой воды полями, в непромокаемом плаще на плечах. «Согрей-ка немного вина, не оборачиваясь», — сказала Латристе по-фламандски, на это его познаний хватило, стоявшей за его спиной женщине. Та взбодрила слабенькое пламя в очаге и поставила на него оловянный кувшин, ранее соседствовавший на столе с несколькими ломтями черствого хлеба и котелком, не до конца опорожненным копанцем, миндьетой и прочими. Стены и потолок в этой комнатенке, грязные и неприбранные, были густо закопчены. Воздух же, насыщенный душными испарениями немытых тел, пропитанный сыростью, которая сочилась сквозь щели, такой спертый, что хоть ножом его режь. Ножом или любой из шпаг, разбросанных по полу вместе с аркебузами, кинжалами, кожаными калетами, частями доспехов и заношенной одеждой. Пахло казармой, зимой, разором. Пахло солдатами и Фландрией. Сероватый свет из окна отчетливее выделял рубцы и шрамы на небритом густоусом лице, подбавлял льдистой неподвижности зеленовато-прозрачным глазам Латристе. Калет он набросил на плечи поверх сорочки. Отвороты сильно поношенных кожаных сапог были перехвачены под коленями аркебузными фитилями и подвязаны к поясу. Меж тем капитан Брагада спешился, толкнул дверь и вошел, стряхивая воду со шляпы и плаща, недобрым словом поминая дождь, грязь и всю вообще Фландрию, чтоб ей пусто было. «Вольно, господа, продолжайте», — сказал он, — «раз уж нашлось, чем заморить червячка». Солдаты, при появлении начальства, обозначившие намерение подняться, вновь взялись за ложки. А Брагада, от мокрого платья его повалил пар, не церемонясь, принял из рук миндьеты ломоть хлеба и миску, где плавало несколько разваренных капустных листьев. Потом задержался взглядом на хозяйки, протянувшей ему кувшин. Погрев о него пальцы, он принялся короткими глотками прихлебывать горячее вино. «Черт возьми, капитан Латристе», — обратился он к человеку, по-прежнему стоявшему у окна. «Я смотрю, вы тут недурно устроились». Не часто случалось, чтобы капитан истинный так непринужденно называл капитаном того, кто не состоял в этом чине. И это лишний раз доказывает, что Латристе знали и уважали все, включая вышестоящих. Кармело Брагада, произнося эти слова, показывал глазами на хозяйку, белокурую, как почти все ее соотечественники, 30-летнюю фламандку. Ее никак нельзя было назвать красавицей. Красные, огрубевшие от работы руки, неполный комплект зубов, однако сияла белизной кожа, под передником ходили крутые бедра, а на изобильной груди чуть не лопалась шнуровка корсажа. Одним словом, таких вот женщин любил изображать на своих полотнах Петер Пауль Рубенс. Этакая крепенькая, цветущая, что называется, ядреная бабеночка. И стоило лишь заметить, как они с Диего Латристе стараются не смотреть друг на друга, чтобы все, от капитана до последнего новобранца, смекнули, что Господь сотворил ее такой аппетитной на беду мужу, зажиточному крестьянину лет 50, который с кислым видом ходил взад-вперед, изо всех сил стараясь угодить этим грозным и мрачным чужеземцам. Он ненавидел их всеми силами души. Да что ж поделаешь, если злосчастной судьбой определены они были к нему на постой. И ему оставалось лишь смирять свою бессильную ярость, еженочно слыша задавленные, едва сдерживаемые стоны страсти, доносившиеся с набитого кукурузными листьями тюфяка, на котором спала Латристе. Впрочем, хозяин извлекал из этого двусмысленного положения и кое-какую выгоду, ибо в целости сохранил дом, имущество и собственную шею. А так происходило далеко не везде, где квартировали испанцы. Кроме того, жена, хоть и наделила его рогами, все же принадлежала лишь одному из вояк, да притом старшему, а не всему взводу, и брали ее по доброй воле, а не силком. В конце концов, во Фландрии, как всегда и везде на войне, надо уметь примиряться с неизбежным. Каждый ведь, ну скажем, почти каждый, хочет прежде всего выжить. А этот муж, по крайней мере, был живой муж. «Слушай приказ», — сказал капитан. «Пойдете по дороге на Хейертрудберген. Кровопусканиями особо не увлекайтесь, в стычки не ввязывайтесь. Языка надо будет взять, а лучше двоих-троих. Генерал Спинола полагает, что голландцы, поскольку из-за дождей вода поднялась, готовятся отправить подкрепление в Бреду. Так что лигу придется прошагать. Постарайтесь обделать дело скрытно, без шума». Без шума или под литавры, Но переть целую лигу под дождем по раскисшей глинистой дороге — удовольствие ниже среднего. Однако никто не выказал неудовольствия, потому что всякому было ясно — этот же самый дождь не даст голландцам носу высунуть из укрытий, и они будут безмятежно дрыхнуть, покуда кучка испанцев проскользнет мимо. Диего Латристе провел двумя пальцами по усам. «Когда выходить?» «Немедленно!» «Скольких отрядить?» «Всех!» Из-за стола донеслось приглушенное проклятие, но когда капитан, засверкав очами, обернулся, все сидели потупясь. А Латристе, который по голосу узнал Курро Гаротте, устремил на него пристальный взор. «Может быть, — очень медленно процедил Брагада, — кто-нибудь из вас, достопочтенные господа, желает поделиться своими соображениями по этому поводу?» Он отодвинул недопитый кувшин, упер ладонь в навершие эфеса и очень неприятно ощерился, показав крепкие желтоватые зубы. Капитан стал похож на цепного пса, готового укусить. «Нет, — отвечала Латристе, — никто не желает. Тем лучше!» Гаротов скинул голову, он был явно уязвлен. Этот уроженец Малаги был поджарым и смуглым, носил реденькую вьющуюся бородку, вроде как у турок, с которыми он воевал на галерах в Неаполе и на Сицилии. Длинные сальные волосы и в левом ухе золотую серьгу, а в правом никакой не носил, потому что турецкий ятаган отсек ему полуха в морском бою у острова Кипр. Так, по крайней мере, уверял сам Курро. Иные, впрочем, утверждали, что ухо он лишился в пьяной драке, имевшей место в Рагузе, в каком-то бардаке. «Отчего же никто?» — сказал он. «Я желаю. Мне есть что сказать господину капитану. Сыну моей мамаши глубочайшим образом насрать на дождь, на две лиги пути по колено в грязи, на голландцев, турок или еще каких сукиных детей. Это во-первых». Курро говорил твердо, уверенно, со скрытым вызовом. А товарищи смотрели на него выжидательно, иные с явным одобрением. Все они прослужили в армии по много лет, и хотя дисциплина и чинопочитание въелись им в плоть и кровь, не утратили известного рода нагловатости, ибо на военное поприще вступали только дворяне, и значит, все тут были равны. Что же касается дисциплины станового хребта испанских легионов, то ей отдавал должное даже англичанин Гаскоин, который в своем донесении о взятии и разграблении Антверпена писал: «В этом отношении валлоны и немцы столь же возмутительны, сколь восхитительны испанцы». Ему видней. А насчет прочих свойств, то не лишним будет послушать мнение дона Франсиско де Вальдеса, прошедшего все ступени служебной лестницы, а потому знающего предмет не понаслышке. Так вот он писал: «Неукоснительное соблюдение дисциплины особенно трудно дается испанской пехоте, ибо нация эта, будучи темперамента холерического, обделена даром терпеливости, не в пример фламандцам, медлительным, малоречивым и невозмутимым, не склонным ко вспышкам ярости, никогда не терявшим рыбьего бесстрастия. Умолчим, поскольку не о том речь, а не человеческой их скаредности. Истинная железная дисциплина, которая вкупе с доблестью и отвагой издревле отличала воинственных испанцев на поле боя, испарялась неведомо куда в мирной, так сказать, жизни, и начальникам приходилось держать ухо востро, обращаясь с ними тактично и политично, чтобы, не дай бог, не обидеть. Нередки бывали случаи, когда рядовой солдат, сочтя себя задетым грубым словом, несправедливым взысканием или еще каким истинным или мнимым унижением, и пренебрегая неизбежным в всем случае повешением, выхватывал шпагу по адресу своего командира, будь то сержант или капитан. Брагада, превосходно об этом осведомленный, с безмолвным вопросом обернулся к Диего Латристе, но тот принадлежал к числу людей, считающих, что каждый сам должен отвечать за свои слова и поступки, а потому сохранял полнейшую невозмутимость. «Вы изволили сказать, во-первых», — вновь повертываясь к возмутителю спокойствия, с грозным хладнокровием произнес капитан. «Что же, во-вторых?» «А то, что обносились в конец! Оборванцами ходим!» Немало не смешавшись и с ответом не замешкавшись, воскликнул Гаротте. «Провианты не подвозят, а местных приказано не трогать. Что же нам, лапу сосать? Местная сволота все попрятала, а если чего и достает из закромов, так дерет за это втридорога». Он с горькой укоризной показал на хозяина, выглядывавшего из другой комнаты. «Вот побожусь, что если б дали пощекотать эту свинью ножичком меж ребер, Она вмиг накормила бы нас до отвала и, глядишь, откопала бы на огороде кубышечку с такими славненькими кругленькими флоринами». Капитан Брагада слушал его терпеливо, однако пальцы с эфеса не снимал. «Ну а в-третьих?» Гарота малость повысил голос, ровно настолько, чтобы не подумали, будто он идет на попятный, но и не слишком зарываясь. Он-то знал, что Брагада не потерпит резкого слова и от своих самых заслуженных солдат ниже от папы римского, разве что от короля, ну так на то он и король. А в-третьих, и в главных, достопочтенные господа, как вы совершенно справедливо и уместно изволили нас назвать, 5 месяцев жалования не видали. Вот теперь из-за стола явственно донесся дружный ропот одобрения. Промолчал только арагонец Копанс, продолжавший крошить в свою миску ломоть хлеба. Брагада обернулся к Алатристе, по-прежнему стоявшему у окна. Тот выдержал его взгляд, не размыкая губ. «Почему не отвечаете?» — буркнул ему капитан. Алатристе, не изменившись в лице, пожал плечами. «Я привык отвечать за свои слова, господин капитан. Иногда и за поступки моих людей. Ну а сейчас я не произнес ни слова, а они ничего не сделали. Однако этот солдат удостоил нас своим мнением. У каждого есть на это право. И поэтому вы молчите и так смотрите на меня? И поэтому я молчу и смотрю на вас, господин капитан. А как именно, это уж вам судить». Брагада окинул его медленным взглядом и также медленно кивнул. Капитан был достаточно умен и слишком хорошо знал Алатристе, чтобы отличить твердость от дерзости. Только теперь он выпустил рукоять и в раздумье взялся за подбородок. Но потом оглядел сидевших за столом и опять стиснул навершие эфеса. «Никому не платят», — наконец выговорил он, обращаясь к Алатристе, словно именно он, а не Гаротте, заговоривший о деньгах, был достоин ответа. «Ни вам, господа, ни мне, ни дону Педро, ни самому генералу Спиноле, хоть и происходит наш дон Амбросио из семьи генуэзских банкиров». Алатристе промолчал и на этот раз, не сводя светлых глаз с капитана. В отличие от Брагада, он-то успел послужить во Фландрии перед 12-летним перемирием. И мятежи еще были тогда в порядке вещей. Все знали, что в нескольких он был не то чтобы замешан, а так, поблизости случился, когда войска, которым месяцами и годами не выплачивали содержание, отказывались идти в бой. Дело дошло до того, что из-за плачевного положения испанских финансов мятеж стал единственным и чуть ли не узаконенным способом получить с казны недоимку. Либо мятеж, либо грабеж, такой как в Риме или в Антверпене. Давно уже мы голодом сидели, а как в стене пробили ядра брешь, послали нас на приступ цитадели, мол, как возьмешь, так досыта поешь. Однако в этой кампании, если только речь не шла о городах, взятых штурмом и большой кровью, генерал Спинола, чтобы в конец не настроить против себя и без того не слишком дружелюбное население, бесчинство по отношению к мирным жителям пресекал беспощадно. Так что если Бреда когда-нибудь и падет, то на разграбление ее не отдадут. И стало быть, все жертвы и лишения осаждавших вознаграждены не будут. Солдаты, предвидя, что поживиться не удастся, ходили хмурые и перешептывались в сторонке. Лишь самый последний олух не заметил бы, что налицо все приметы близкого возмущения. «И потом, насколько я знаю, нам, испанцам, не пристало требовать платы перед боем», — добавил Брагада. И это была чистая правда. Денег не было. Зато имелось доброе имя. Все знали, что испанские полки, очень ревностно оберегавшие свою честь, никогда не бунтовали до сражения, чтобы, не дай бог, не сказали, что они, мол, просто испугались. Случалось им даже приостанавливать уже вовсю полыхавший мятеж и идти в атаку. Так бывало и под Ньюпортом, и в Алсте. Этим наша нация отличается от швейцарцев, итальянцев, немцев и англичан. Если те заявляют: «Пока с долгами не разочтешься, драться не пойдем», то испанцы бунтуют исключительно после победы. «Я-то думал, что поставлен командовать испанцами, а не чужеземным сбродом». Эти слова произвели должное действие. Солдаты беспокойно заерзали на скамейке, а Гаротте еле слышно выругался. В зеленовато-прозрачных глазах Диего Алатристе мелькнула усмешка. Ибо фортель Брагада оказался поистине чудотворным. Ропот за столом стих, и капитан, понимающе переглянулся с Алатристе. «Знай, мол, наших. Еще бы не знать». «Выходить прямо сейчас», — совсем другим тоном бросил капитан. Алатристе провел 2 пальцами по усам и оглядел своих товарищей. «Все слышали?» Солдаты стали собираться. Гароте со скрежетом зубовным, прочие смирясь с необходимостью. Себастьян Копанс, низкорослый, худой, узловатый и твердый, как корневище виноградной лозы, поднялся первым и, не дожидаясь приказа, уже прилаживал на себе боевую сбрую, всем видом своим показывая, заплатят ли жалование в срок или запоздают, волнует его не больше, чем сокровища шаха персидского. Все, что не пошлет судьба, он принимал покорно и безропотно, будто переняв этот фатализм у тех самых мавров, с которыми несколько столетий назад рубились его предки. Аллатристы видел, как Себастьян надел шляпу и плащ и вышел оповестить товарищей, расквартированных в соседнем доме. Они давно еще, со времен Ост-Энде, служили вместе. Были во многих компаниях, теперь вот попали под Бреду. И за все эти годы Копанс произнес, дай бог, слов 30. «Ах да, чуть не позабыл!» — воскликнул капитан. Снова взяв со стола кувшин с вином, он поднес его к жаждущим устам, не спуская глаз с хозяйки, которая меж тем принялась убирать со стола. Потом, продолжая пить, свободной рукой извлек из-за пазухи своего калета конверт и протянул его Диего Аллатристе. Неделю назад пришло. Письмо было запечатано красным сургучом. Буквы на конверте расплылись от дождя. Аллатристе прочел на обратной стороне. От дона Франсиско де Кеведо. Постоялый двор Бардисы, Мадрид. Хозяйка, проходя мимо, будто случайно и не глядя, задела его упругой пышной грудью. Блестели клинки, вдвигаясь в ножны, лоснилась насаленная кожа портупей. Аллатристе надел свой нагрудник, медленно затянул ремешки и пряжки, приладил перевязь со шпагой и кинжалом. Слышно было, как щелкают по стеклам дождевые капли. «Двоих взять, самое малое», — напомнил Брагада. Взвод был готов к выходу. Лиц почти не видно, между низко надвинутыми шляпами и залатанными непромокаемыми плащами только усы торчат. Оружие соответственно обстоятельствам и полученному заданию. То есть никаких тебе пик или мушкетов на сошках, а только простые и добрые изделия толецких, миланских, бискайских оружейников, шпаги и кинжалы. Ну еще оттопыривались под плащами заткнутые за пояс пистолеты, проку от которых немного. Порох отсырел, что и не мудрено, если день и ночь льет, поливает. Прихватили по краюхе хлеба и ремни, чтоб вязать голландцев. Пустые ко всему безразличные глаза, какие бывают у старых солдат перед тем, как в очередной раз попытать судьбу, пока не пришел час возвратиться в рубцах и шрамах, в отчий край. Но не думай, что там ждет тебя койка, чтобы преклонить голову, вино, чтоб согреть кровь, очаг, чтоб испечь хлеба. Это если вернешься, а не раздобудешь себе 7 футов фламандской земельки, где и уснешь ты вечным сном, не переставая тосковать по Испании. Брагада отставил порожний кувшин. Диего Аллатристе проводил капитана до порога. Обошлось без напутствий и прощаний. Капитан взгромоздился на своего тяжеловоза и потрусил вдоль плотины, разминувшись с Копансом, который как раз шел обратно. Аллатристе чувствовал, что хозяйка неотрывно смотрит на него, однако не обернулся. Не говоря, надолго ли и навсегда ли уходит, толкнул дверь, вышел наружу под дождь, и тотчас прохудившиеся подошвы впустили в воду. И от пронизавшей до самых костей сырости заныли давние раны. Он вздохнул и зашагал вперед, слыша за спиной, как чавкают по грязи сапоги товарищей. Они двигались к молу, где под ливнем, неподвижно, как маленькое и неколебимое каменное изваяние, ждал их Себастьян Копанс. «Вот жизнь дерьмовая», — вздохнул кто-то. И без лишних слов испанцы, втянув головы в плечи, завернувшись в отяжелевшие от дождевой воды плащи, растаяли в серой пелене. От дона Франсиско де Кеведо, дону Диего Аллатристе и Тенорио, Картахенский полк, действующая армия, Фландрия. От всей души уповаю, любезнейший капитан, что письмо сие застанет вас целым, невредимым и в добром здравии. Я же пишу вам, едва оправясь от недомогания, вызванного скверным состоянием гуморов моих, которое привело к жару и лихорадке, трепавшей меня на протяжении нескольких суток. Впрочем, теперь, благодарение Богу, мне лучше, и я могу послать вам свой дружеский привет. Полагаю, что вы обретаетесь где-то в окрестностях Бреды, название сей голландской крепости у всех на устах, ибо здесь считают, что от успеха дела зависит судьба нашей монархии и католической веры, и в один голос твердят, что подобных сил не вводили в действие со времен Юлия Цезаря и его гальских войн. При дворе считают, что крепость обречена и свалится нам в руки, как спелый плод. Однако немало и тех, кто обвиняет дона Амбросио Спинолу в непростительной медлительности, прибавляя, что спелый плод, не будучи съеден вовремя, имеет неприятное свойство сгнивать. Так или иначе, памятуя о столь присущей вам отваге, желаю, чтобы во всех поисках, штурмах, вылазках и прочих самим сатаной измышленных затеях, коими столь обильно беспокойное ваше ремесло, вам неизменно сопутствовала удача. Припоминая, что вы как-то раз обмолвились, будто война — это чистое дело, я постоянно возвращаюсь мысленно к этому вашему высказыванию и все больше признаю его правоту. Здесь, в Мадриде, а особенно при дворе, враг носит не кирасу и шлем, а сутану, мантию или же шелковый калет и никогда не нападает в лоб, но исключительно из-за угла. В этом отношении у нас, любезный друг, все обстоит по-прежнему, только хуже. Я все еще надеюсь на добрую волю графа-герцога, однако боюсь, что ее одной недостаточно, ибо у нас, испанцев, скорее иссякнут слезы, нежели поводы их проливать. И даже самые рьяные труды не даруют ни зрячим Божий свет, глухим слово, немыслимым скотам разумения, а властителям талику порядочности. В нашей колоде некий белокурый, наделенный могуществом рыцарь, остается валетом и никак не станет тем, кем призван стать по праву рождения, тогда как двойки и тройки метят в козырные тузы. Что же касается моих личных дел, то я продолжаю столь же бесконечную, сколь и безнадежную тяжбу по поводу поместья Торредо Хуанабад, все глубже увязая в затяжных боях с продажным правосудием и ублюдочными его служителями, коих не иначе, как за грехи наши послал нам Господь, сочтя, видимо, что бесов в аду и без них переизбыток. Честью вас уверяю, любезнейший капитан, что сроду не видывал сволочей в таком количестве и разнообразии, как теперь, когда я постоянно принужден посещать известное ведомство на площади Провиденция. По сему поводу позвольте преподнести вам сонет, вдохновленный последними и недавними неурядицами. В твоем суде иного нет резона, чем выгода, паскудная картина. По морю Кляус ты плывешь, скотина, за золотым руном резвей Езона. Нет ни людского для тебя закона, ни божьего, ты все попрал бесчинно. В исходе тяжбы веская причина, к дающему Фемида благосклонна. Ты правого объявишь виноватым, но не подсуден, кто не поскупится. Чем жировать, глумясь над нашим братом, прими совет истца и очевидца. Умой-ка руки с Понтием Пилатом, да поспеши с Иудой удавиться. Первая строка еще не до конца отделана, однако льщу себя надеждой, что сонет вам придется по вкусу. Прочие же мои дела, не считая стихов и земного правосудия, не дурны. Грех жаловаться. Звезда вашего друга Кеведо разгорается все ярче. Я снова желанный гость при дворе и в доме графа-герцога Оливареса. Оттого, вероятно, что в последнее время стараюсь держать язык за зубами, а шпагу в ножнах, перебарывая природное стремление дать волю первому и второму. Однако, согласитесь, надо жить. И зазорно ли мне, в избытке, познавшему ссылки, опалы, суды и мрак узилища, заключить с переменчивой фортуной краткое перемирие? И потому я намерен запомнить каждый день, за который должен поблагодарить сильных мира сего, даже если благодарить будет не за что, и никогда не жаловаться, даже если повод найдется. Впрочем, уверяя вас, будто шпага моя пребывает в ножнах, я невольно погрешил против истины. Не далее, как несколько дней назад, мне пришлось пустить ее в ход, дабы наказать ударами плашмя, как и подобает поступать с проворовавшимися лакеями и негодяями низкого звания, одного убогого вершеплета, посмевшего опорочить в мерзких стежках нашего великого Сервантеса, да почиет он в вечной славе, и уверявшего, что Дон Кихот не более чем скверно написанная книга-однодневка, ее идеи неосновательны, литературные достоинства сомнительны, а успех, который она себе стяжала, есть успех случайный, скоро приходящий, и лишний раз свидетельствует о невзыскательности и безвкусии читающей публики. Вышеупомянутый вершеплет кормится от щедрот негодяя Гангоры, и этим все сказано. Так вот, однажды вечером, когда я был весьма расположен предаться не столько невинным, сколько винным утехам, и произошла моя встреча с этим его приспешником. Дело было в дверях таверны Ланхеноса, всем гнезде культуронистов, прибежище суетности, средоточии пустословия, кладези несусветных красивостей, Именно там столкнулся я с пасквилянтом и двумя его не менее гнусными спутниками. Лицензиатами Ичеварией и Эрнеста Айяллой. Этими гадостными гнидами, которые, исходя желчью, твердят на всех углах, что истинная поэзия рождается лишь под пером их кумира Гангоры, а прелести ее внятны лишь немногим избранным, то бишь им самим, и поносят на все корки и на всех углах написанное нами, хотя сами не способны смастерить пустяшный сонет. Я был в ту пору не один, а в обществе герцога де Мединосели и еще нескольких молодых людей хорошего рода, спутники мои, впрочем, скрывали свои лица, принадлежащих к братству ценителей и почитателей белого Сан-Мартин де Валье-Иглесио. И мы, выражаясь поэтически, дали гангаристам знатную взбучку, сами не понеся ни малейшего урона. А по прибытии блюстителей порядка беспрепятственно ушли, и ничего нам за это не было. Коль скоро я завел речь о мерзавцах, упомяну я о столь милом вашему сердцу Луисе дель Кесаре, который по-прежнему ходит в королевских любимцах, занимается государственными делами и набивает себе мошну с быстротой сверхъестественной. Племянница его, вам также, вероятно, памятная, превратилась в очаровательную барышню и пожалована во фрейлины ее величества. Ныне вы для дядюшки, по счастью, недосягаемы, но по возвращении из Фландрии держите ухо востро. Никто не знает, куда долетит отравленный плевок этой гадины. Кстати, о гадах. Должен рассказать вам, дражайший мой Диего, что несколько недель назад имел счастье повстречать итальянца, с которым у вас счеты еще не окончены. Это произошло в квартале Кавабаха, неподалеку от постоялого двора Лусио. И если это действительно был Гвальтерио Малатеста, мне показалось, что он находится в добром здравии, из чего я заключаю, что за время, протекшее после беседы с вами, он вполне оправился. Мгновение итальянец глядел на меня, а затем пошел своей дорогой. Пренеприятнейший субъект, замечу мимоходом. Весь в черном, с головы до пят, словно в глубочайшем трауре. Физиономия побита оспой, а у пояса неимоверной длины шпага. Из надежных источников мне по секрету сообщили, будто он верховодит в небольшой шайке головорезов, состоящей на жаловании у Алькисара для разного рода темных дел. Предвижу, что дела эти рано или поздно приведут ко встрече с вами, друг мой, ибо великодушие безнаказанным не останется. И не зря же сказано, кто щадит оскорбленного, навлекает на себя его месть. Я по-прежнему числюсь в завсегдатаях таверны у турка. Все посетители кои шлют вам через мое посредство наилучшие пожелания, а хозяйка, Каридат Непруха, нежный привет. Ходят слухи, никем покуда не опровергнутые, будто место ваше в ее сердце, равно как и квартирка на улице Аркебузы, остаются за вами. Каридат все так же хороша, а это немало. Мартин Салдания, получивший рану при задержании нескольких проходимцев, стремившихся укрыться в церкви святого Хиноса, выздоравливает. Как передают, он уложил троих. Не буду более злоупотреблять вашим терпением. Прошу лишь засвидетельствовать мое глубокое почтение и нежную приязнь юному Иньиго, который, надо думать, возмужал, деля с вами марсовые потехи. Не сочтите за труд напомнить ему мой сонет, где я призываю молодость к благоразумию. Впрочем, все, что я мог бы сказать по этому поводу, любезный капитан, вам известно лучше, нежели кому-либо другому. Храни вас Бог, друг мой. Ваш Франсиско де Кеведо Вильегас. По скриптум. Без вас пусты для меня ступени Сан-Филиппа и театральные залы. Да, совсем забыл рассказать, что получил письмо от одного молодого человека, которого вы, должно быть, еще не позабыли. Того самого, что один уцелел из всей своей злосчастной семьи. Он сообщает, что, покончив на свой манер с делами в Мадриде, сумел под чужим именем беспрепятственно отплыть в Индии. Думаю, вас эта новость обрадует.